Римлянам мы изучаем по воскресеньям. Сегодня 2 глава, 17 по 19 стих. Основная тема – праведный верой жив будет. До этого Павел сказал, что я хотел благовествовать у вас, у римлян. Римляне уже были верующие. И жизнь, назидание в жизни по вере, назидание в жизни по благодати, оно важно также верующим. Вот как младенцу важна еда, молоко, также нам по-прежнему нужна благодать. То есть мы не просто спаслись по благодати, нам нужно каждодневное вкушение этой благодати, назидание в вере нам нужно. Нам нужно не просто один раз, да, а постоянно есть тело Христово и пить Его кровь, в духовном плане. Каждый день вот эта благодать, мы уповаем, не просто, да, в духовном плане. Вот, и поэтому Павел, понимая, что вот верующим это важно, потому что и верующие, они могут начать жить не по благодати. Такое произошло с галатами, такое произошло даже с самим апостолом Петром на короткое время. И Павел видел, как важно, особенно вот в противодействии с иудейским пониманием, да, потому что очень много иудейства было в начальной церкви. Очень важно было, чтобы люди поняли, как жить по благодати, верующие, как жить по благодати, да. И Павел говорит, что там гнев Божий на всякую неправду или неправедность людей. Гнев Божий, да. Вот он начинает с чего? То есть, прежде чем понять, для чего нужно человеку лекарство, ему нужно понять, что у него проблема. И вот гнев Божий на всякую неправедность, братья и сестры, есть гнев Божий. Это серьезная проблема, и Павел долго об этом говорит, потому что он там говорит, что не слушатели закона оправданы, но исполнители. Да? Очень много людей, и нас тоже, мы соглашаемся, закон добрый, хорош, да, надо, но нужно не просто соглашаться, слушаться, возносить, прославлять закон. Живу ли я по этому закону? Постоянно или нет? Или я просто пытаюсь иногда? Пытаюсь, хорошо, но Павел четко говорит, надо не просто соглашаться, а жить по нему постоянно. И вот тогда Бог даст тебе вечную жизнь. А если ты постоянно не живешь по закону, то тогда гнев Божий тебя ожидает, праведный гнев Божий. Да, вот он говорит по этому. И мы закончили в прошлый раз на 16 стихе 2 главы, что Бог будет судить не только поступки, но и тайные дела. Вот, тайные дела. Прежде чем услышать хорошую новость, мы должны услышать плохую новость, то, как есть. Братья и сестры, Бог будет судить тайные дела. Страшная вещь. Это страшная вещь. И гнев Божий. Тайные дела. Не просто там. Тайные дела, потому что Бог, ему сердце важно, да? Потому что из сердца все потом поступки-то выходят. Вот. И вот мы продолжаем изучать плохие новости, чтобы потом оценить хорошие новости больше. 17 по 24 стих. И еще там говорилась такая мысль, у кого не было 10 заповедей, которые не слышали, они все равно как бы сами себе закон, потому что они, закон как бы написан у них в сердцах. И Бог будет судить человека, потому что вот он сам понимал. И поэтому в этом плане, если ты знаешь закон, Бог будет тебя по закону судить. Если ты не знаешь закон, Бог будет судить тебя по тем принципам, которые у тебя были, а у человека все равно есть какие-то принципы. И в результате человек окажется вряд ли живущим по всем своим принципам, и тоже гнев Божий. Да, вот такие вот плохие новости. И мы читаем дальше, 17 по 24 стих. Тут много возражений, и поэтому Павел, он долго на этом, прежде чем к благодати перейти, говорит. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом, знаешь волю Его, разумеешь лучше научайся закону, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь». Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Внушая идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступление закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Давайте еще раз помолимся. Господь, Твое Слово, сила Твоего Духа, оно сильно сокрушает всякие твердыни, Господь. в наших сердцах, в человеческих сердцах, Господь. И одна из твердынь – это самоправедность. Ты сокрушай, Господь, вот это. Пусть мы, Господь, поймем, что на самом деле сами по себе мы просто нищие духом. Пусть Твое Слово говорит к нам и исцеляет нас, и просветляет наш взгляд и понимание на благодать. Благослови, Господь, мы нуждаемся в учительстве Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь. Вот ты, значит, в истинной религии находишься. Хорошо, молодец. Ты успокаиваешь себя, и, естественно, ну, у тебя истинная религия, какая-то традиция там древняя, там, да, успокаиваешь себя. Знаешь истину ты, здорово. Ты уверен в себе, да, разумеешь лучшее, да. Даже можешь других наставлять и научить. И вот иудеи, они себя так чувствовали, да. И по сути дела это относится не только к иудеям, да, жившим 2000 лет назад, это относится и к любому религиозному человеку, вот, который находится в истинной церкви, да, в какой-то хорошей религиозной традиции, он может так себя чувствовать, ну, успокаивать себя, как бы, я знаю волю Бога, я знаю много хороших принципов, могу других научить, как построить брак, как быть хорошим работником на работе, воспитывать детей, как бы, вот, я знаю, да, знания, да, и успокаиваешь себя, да, и иудеи, они так чувствовали, когда им проповедовали про благодать, они вот сталкивались с этим, да, им казалось, язычникам это надо благодать слушать, а мы-то что, да, вот, и у человека, который относительно других в обществе жил с детства как-то более-менее морально, принципиально, ну, может, у него было такое действительно хорошее окружение, вот он жил такой, ну, через юношество как-то он прошел так, ну, более-менее чисто, да, скажем так, да, у него есть определенная трудность, потому что он ему трудно будет понимать в какой-то момент, а в чем, как бы, почему я нуждаюсь в благодати, да, ему трудно было, иудеи себя так чувствовали, Павел себя так чувствовал, Савл, когда его еще звали, и это огромная проблема. Почему огромная проблема? Потому что все зная, уча другого, ты сам так не живешь. Ты сам так не живешь. Не живешь. Это твое успокоение, эта уверенность, да, они ложны. Ты тоже находишься под гневом Божьим. Вот то, что Павел хочет сказать вот этой группе. И он здесь перечисляет некоторые вещи. Крадешь, да, ты учишь других, ты крадешь. И причем он ссылается не просто на свое, как он видит иудейство, он ссылается на Библию, на Писание, да, как написано. И вот, допустим, это, откройте со мной, Малахия, 3 глава, 7 по 9 стих. Вот эти вот иудеи, они религиозные, они в начале главы, как бы, вот, они как бы чувствовали, Бог, мы вот все для тебя делаем, а почему ты как-то, ну, не помогаешь нам, мы не чувствуем твою любовь, мы вот стараемся, ну, и вот, такая как бы у них, им казалось, с ними все в порядке, ну, как-то Бог как будто не в порядке, вот такая немножко претензия у них была, и Бог им здесь говорит разные вещи, 3 глава 7 по 9 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих». Для них это был шок. «И не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Но им казалось, мы всем сердцем к тебе обратились. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями». Вот. Вот они учили других не красть, там заповедь какая-то там по счету, 10 заповедей. А Бог говорит, вы обкрадываете Бога. Вы учите людей, других людей нельзя красть, но вы обкрадываете меня, вы обкрадываете Бога. Как же так? Ты учишь не красть, а сам ты крадешь. Весь народ, вы обкрадываете меня. Весь народ, да? Это уже когда они после плена вернулись, да? Им казалось, Бог, да как так? То есть вопросы в чем? Да вот в чем. И любой вот этот вот моральный человек, религиозный человек, вот, имея эту уверенность в своей праведности, Бог знает сердца, и Бог знает поведение, и он может, если же пойдет спор по поводу справедливости, да, вот на этом уровне, мы сейчас про справедливость говорим, не про благодать, то Бог каждому человеку может что-то указать такое, что человек сначала скажет, да что не так, но Бог укажет, да, и в результате человек почувствует, он потеряет свою уверенность в своей самоправедности, и это будет хорошо. И вот здесь вот Малахия, он обличает народ Божий. Потом он говорит, вот там в Римлянам Павел говорит, прелюбодействуешь, да. Там же в Малахии, 2 глава с 13 по 14 стих, ну, написано не прелюбодействие, да, иудеи гордились, что вот не прелюбодействие, они учат других, как бы все такое. Ну, Бог их тоже обличает здесь, 2 глава с 13 по 14 стих. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена». То есть он развелся со своей вот законной женой. Вот. Она плачет там, жалуется Богу в храме, а этот не поймет в чем. Но других он учит, не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Да? Вот. Вы прелюбодействуете. Вот написано. Да? То есть вот иудей, который имел сумерть, нельзя прелюбодействовать, это плохо. Да? Вот ты прелюбодействуешь сам. Об этом Библия говорит. Да и сейчас в современной церкви, церковь, конечно, вроде как бы не прелюбодействие, не прелюбодействие, блуд, это плохо, но очень много разводов и повторных браков, и пасторы это благословляют. И много слез тоже, и, ну и как-то... Вот, то есть если я к чему говорю? Если говорить по справедливости, да, вот этот вот моральный человек, который имеет успокоение как бы в своих... в духовных достижениях, Бог это колеблет. Бог может легко поколебать, если вот говорить уже по справедливости. Да Иисус вообще сказал, смотришь на женщину с вожделением, все уже прелюбодей. Вот видишь, ты учишь других не прелюбодействовать, а что в твоем сердце, уж если так вот говорить по справедливости. Вот. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Это тоже вот в Малахии, 1 глава, 7 стих. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. То есть нечистый хлеб, я не буду вдаваться в подробности, такой как бы застарелый как бы хлеб, что ли, не приносили. Это было, ну, святотатство было для иудеев, должен был знать. Потом 14 стих тоже. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, а он дал обет. И дал обет, а приносит жертву Господу поврежденную, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Да? Ну, там жертву они приносили, и хорошего самца, овечку не хочется отдавать. Вот тут хромая, или тут с пятном, она в полцены, как бы. Ну, но это святотатство по иудейским понятиям, это... было, да, то есть вот ты проповедуешь там, идолопоклонство, это ужасно, ужасно, мы верим в единого Бога, там, все, ну смотри, ты святотатствуешь, Бог говорит вот такому моральному иудею. У тебя, по сути дела, материализм и любостяжание. Почему? Ну, потому что я вот, эта овечка, да, я ее оставлю, она более драгоценна, она там, допустим, стоит $200, а вот эта, которая за $50, я ее как бы отдам. То есть ты поклоняешься материализму, ты поклоняешься любостяжанию, по сути дела, Павел там говорит, что это идолопоклонство. Ты против, ты проповедуешь других против идолопоклонства, но сам ты заражен идолом материализма. Это тоже идол. Аминь. В Москве, кстати, он очень силен. Это серьезная проблема. Это было тогда, и это сейчас. То есть вот мы как бы, нет, Бог един, человек можно проповедовать, но в его сердце, в его поведении могут вот такие вот вещи, как материализм, оказаться. Это идол. Хвалишься законом, религией, но бесчестишь Бога. Из-за вас, там, как написано, Божье имя хулится у язычников. Да, Павел говорит вот таким вот самоправедным иудеям. Постоянно, всякий день имя мое бесславится. Исайя 52, 5. Это вот на это Павел ссылается, и Бог там говорит постоянно, мое имя бесславится. Это вот так опять, если вы хотите говорить по справедливости, вот как получается. И вот откройте со мной Иезекииль, 5 глава, с 5 по 7 стих. Это удар идет потому, вот если мы хотим или думаем, или успокаиваем себя в какой-то праведности, в каких-то своих достижениях, на самом деле их нету. 5 глава, с 5 по 7 стих. У тебя праведность наша, как запачканная одежда. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим, я поставил у среди народов вокруг него земли. Да? Ну, для свидетельства. А он поступил с постановлением моим нечестивее язычников, и уставами моими хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. То есть вместо того, чтобы быть свидетелями для окрестных народов, язычников, Израиль он был на перекрестке вот этих всяких торговых путей, для язычников, которые там торговали, все было прекрасным свидетельством увидеть святую жизнь людей, которые верят в единого Бога, невидимого единого Бога, который создал все. Это было бы прекрасное свидетельство. Но в результате получилось так, что иудеи поступали гораздо хуже, чем язычники вокруг живущие. Вот так вот. Имя бесславилось, Божие, бесславилось. Да и христианская церковь в каком-то смысле, к сожалению, с горечью, вот так если по справедливости смотреть, ну, как будто не очень далеко ушла. 1 Коринфянам 5 глава. Первый стих. «Есть верный слух, что у вас появился блуд, притом такой блуд, который не слышен даже у язычников». Христианская церковь, да? «Что некто имеет жену отца своего». Вот так, у язычников такое они делают. Они это понимают, что это мерзость. А у вас это такое. Как моими бесславиться, да? Они подумают, во, церковь, вот они там изучают тоже истину у них там, благодать. Иисус воскрес, а вот они какие. Мы и то такого не делаем. Что это такое, да? То есть имя Божие бесславилось. И зачастую церковь в прошлые времена, да и в наши времена, к сожалению, очень много всяких скандалов, аморальность, тоже нечистоплотное обращение с деньгами. Вот. Кто-то в политику вообще лезет там. Ну, всякие некрасивые вещи получаются, Бог через это не прославляется. Вот. Но читая Римлянам, кто-то скажет, ну, я-то как бы не делаю такие дела. Вот. Ну, вот они там делали, а я вот конкретно не делаю, там, да, он может сказать. Но тут надо понять, что Павел, он просто не весь список предлагает, он конкретный список предлагает, где люди, которых или вот, или в церкви, или вот моральные люди, мы их знаем, они в этом падают. И этого списка как бы достаточно, чтобы понять, что человек религиозный, он на самом деле не живет по закону, хоть он его проповедует. Исаия 6 глава, 5 стих. Ну, откройте со мной. Исаия, вот пророк, да, служитель Божий, удостоился попасть на небеса, вот где этот славный престол Божий, да, где там свят, свят Господь Саваоф, там серафимы эти вокруг, потрясающе, да, славу Божию он увидел. И он говорит в 5 стихе, «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, глаза мои видели царя Господа Саваофа». Ну, Израиль был с нечистыми устами, да, Исаия думал, он будет обличать этот народ. А тут он понимает, сравнив себя с Богом, сравнив себя со справедливостью, со святостью Бога, он понял, я сам, мои уста нечисты. Да, он это понял. Он понял, что ну, как он там пойдет кого-то учить, что, как он будет служить. Вообще все, горе я, горе мне, то есть погиб я. И каждый человек... Каждому человеку будет полезно, если он хочет понять благодать, почему праведный верою жив, в какой-то момент он должен сказать, горе мне, я нищий человек духовный, я весь исковерканный, безнадежный, неисправимый. Он должен почувствовать это горе, тогда ему легче будет понять вот эту жизнь по вере и жизнь по благодати. И вот Исаия это понял, и мы там знаем ангел по воле Божией прилетел, очистил его уста. Когда он понял эту чистоту, тогда он сказал: «Бог, пошли меня». Вот. Но вот так вот по справедливости Исаия, пророк, да, и он тоже понял, что он нечист. И в этом плане моральный человек, иудей, да, который учит других, он тоже все равно нечист, если сравнивать со святостью Божьей. И вот задача Павла здесь, в этих отрывках, во второй половине первой, второй главы, в начале третьей главы, показать, что все греховны. Все греховны. Всем горе. Вот если убрать благодать, а вот по справедливости смотреть, все находятся под справедливым гневом Божьим. Вот это Павел хочет показать. Что по справедливости ни у кого не получается жить. Да, иногда человек делает, и совесть его одобряет это, но постоянно человек это не делает. Вот он вчера сделал хорошее дело, чем-то пожертвовал даже, а потом прошло другое какая-то ситуация, и он уже не поступает то, как он неделю назад поступал. Получается, что Павел, говоря о вот этой общей греховности, он хочет возбудить в человеке вот это понимание, что надо жить по вере, нужно жить по благодати, потому что по справедливости, по закону никто не может жить. Иудеи, для них это было твердыня, самоправедность. И в церквях современных, в наших сердцах, вот эта самоправедность, она может сидеть мощной твердыней, мощной твердыней. Это может выражаться по-разному. Вы можете сидеть здесь, в церкви, и изучение благодати вам не будет интересно. Потому что вы особо не понимаете, как это применяется. Причастие, кровь Христа, хлеб, ловимая тема, как-то все так замылено для вас будет. Да? Но когда человек понимает, что он полный ноль, что он исковеркан грехом, он схватится, он будет слушать внимательно про эту благодать. Для него это будет как холодная вода. Да? А когда ты чувствуешь самоправедность, тебе нужно, чтобы тебя развлекали как-то такое... Явства тебе как бы нужны, благодать, как бы простота во Христе, она тебе уже наскучивает, да. Ну, по-разному это может проявляться, вот эта вот твердыня, самоправедность. И это у римлян могло быть, это было у галат, это даже случилось с Петром на короткое время. Это была проблема в первом веке, и это не только проблема иудеев, и это проблема сейчас. И это проблема сейчас. Я боюсь, что многие в церквях христианских, они по-прежнему живут по закону. А если ты живешь по закону, то ты живешь под проклятием, и это страшная вещь. И Павел не зря очень хотел прийти к галатам, то есть, ну и галатам, и к римлянам особенно, чтобы благовествовать им, чтобы они не жили вот по этой иудейской религии, по этому законничеству. Да? Закон-то он хорош, понятно, что он хорош, вроде бы и надо жить по нему, но ты не можешь жить по нему. С ним не надо соглашаться, его надо полностью исполнить. А если ты не исполнил, то гнев справедливый Божий изливается, и тебе нужен какой-то другой способ, чтобы спастись. Вот. И поэтому Павел вот, много уделяет этому времени здесь, прежде чем начать временно говорить о благодати. С 25 по 29 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, имеющего писание и обрезание? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Вот иудеи, они, как бы мы знаем, они надеялись на обрезание. Примерно как сейчас многие люди надеются, слишком сильно надеются на водное крещение. Вот очень похожие ошибки. Все, я обрезан там, потомок Авраама я, ну все, как бы со мной все в порядке, как бы уже, да. И вот тоже человек, он крестился, ну и все, как бы, да. И Павел вот разбирается с этими твердынями, он обличает. И он говорит, да, обрезание полезно, конечно. Но оно только полезно, если ты исполняешь закон, причем весь закон. Иначе ты будешь, если ты не исполнил весь закон, то ты не обрезанный. Для иудеев это было, конечно, обличением. Это было радикально услышать это, да. Но так оно и есть, он разбирает. Потому что не слушатель закона, да, а исполнитель его, кто постоянно, да. Вот мы читали тем, которые в постоянстве в добром деле ищут славы, да, чести, бессмертия, жизнь вечная. А кто не в постоянстве это так прожил, тому ярость и гнев, 8 стих. Обрезание полезно, но если ты не исполняешь закон, все, твое обрезание, оно обнуляется. И он там дальше говорит такое, если как бы гипотетически необрезанный или некрещенный человек, да, соблюдает закон, ну гипотетически, да, если он соблюдает, то он более обрезанный, чем ты, иудей, как бы, Павел говорит, понимаете? Он необрезанный, да, но он исполняет закон, он на самом деле получается более обрезанный, чем ты. Закон самое главное исполнять, да, и он более тебя осудит даже потом. Ну, это гипотетически говорится. Хотя у тебя Писание дано и Слово, но он более тебя обсудит, осудит, хоть у него Писание не дано было, 10 заповедей не слышал, но он жил более моральной жизнью, чем ты. Он тебя осудит. Он получается более обрезанным, чем ты. Да? Вот такая вот удар вот по вот этой самоправедности. И Павел, он возвращает нас вот во второй главе, в первом стихе, неизвительный ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждая себя, потому что судя другого, делаешь то же. Вот ты судишь другого, ну, на самом деле, себя осуждаешь, потому что ты то же самое делаешь, то же самое делаешь. Кто такой настоящий иудей? Да, вот здесь он спрашивает такой риторический вопрос. Тот, кто внутренне обрезан от греха. Вот он обрезан, все, он чист, да, вот обрезание, оно в древнем мире, во многих народах, не только еврейских, оно ассоциировалось с чистотой, да, вот. Но вот кто по сердцу обрезан от греха, вот тот и настоящий иудей, а не внешне только, да. Ну, в принципе, еврей должен был это понять, что для Бога важно сердце. Второзаконие, 10 глава, вот призыв Божий, 16 по 17 стих. То есть Павел здесь говорит вот это внутреннее обрезание. И что-то такое он придумал. Это было, он берет это все из Ветхого Завета. Еврей должен был это знать. Второзаконие, 10 глава, 16 по 17 стих. Второзаконие, то есть закон здесь преподается, да, 10 заповедей. И потом говорится, ну, про обрезание говорится, а потом говорится. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. То есть же эта идея, она должна была хорошо быть известна в Ветхом Завете иудеям, что это не только внешне. Сердце должно быть обрезано. Не будь впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный, страшный, который не смотрит на лицо и не берет даров. То есть Бог не просто на внешнее обрезание, ему важно обрезание по сердцу. Вот тогда, если ты чист от греха, совершенно исполняешь закон, постоянно, всю жизнь, да, потому что мы знаем, что если один раз нарушил, то как бы весь закон нарушил, да, вот если так, то ты внутренний такой иудей, вот. И был призыв, обрежьте, то есть это было призыв к этой совершенной святости, вот та святость, которую там вот на небесах, в 6 главе Исаии мы видим, вот такое требование Бога, никак не меньше. Если уж говорить по справедливости, чтобы внутреннее было обрезание от греха, чистота, внутренняя святость. Без этой святости никто не увидит Господа. Даже Иисус говорил. Да? Это Он говорил людям, которые слишком надеются на самоправедность. Он не говорил людям, которые там, просят о милости Бога, понимают, что они никто, не таким людям. Он говорил вот этим самоправедным людям. Без святости Божией никто не увидит Бога. То есть и святость, она должна превзойти святость фарисейскую и саддукейскую. То есть у Бога серьезные требования к святости, чтобы должно быть внутреннее обрезание. И закон весь, по сути дела, Иисус, это, да и евреи это тоже понимали. Это не то, что Иисус как бы открыл. Первое, возлюби Бога всем сердцем, да. И возлюби ближнего, как самого себя. Вот кто настоящий иудей, кто вот эти вот весь закон исполняет, любит Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Кто из вас любит ближнего, как самого себя? Поднимите руку. Вы стараетесь, я знаю, вы соглашаетесь с этим, да? Никто не поднял руку, да? А кто любит Бога всем сердцем? Да. А поступки ваши? Что вы только на словах любите Бога, а ваши поступки? Надо не только соглашаться, надо исполнять это, да, быть внутренним таким. Понятно, что закон хороший, понятно, что надо любить Бога, мы стремимся к этому, но стремления самого недостаточно. Должен быть результат от рождения до самой смерти. Да? Я должен прожить этот святой закон, тогда у меня есть надежда на вечную жизнь. А если нет, то гнев Божий. Вот то, что Павел здесь хочет сказать. Тому похвала от Бога, вот такому иудею гипотетическому, который исполняет закон совершенно, ему похвала от Бога, не от людей, да. Потому что Бог, он видит, люди, они как бы на внешне концентрируются, они могут хвалить, я сам себе могу хвалить, а Бог видит сердце, да. И самое главное, похвала, ну, от Бога. А Бог говорит, вот, открывается гнев Божий на всякую неправедность. И вот таких иудеев на самом деле нет, все грешны. Чуть дальше Павел будет об этом говорить. Религиозный человек или нерелигиозный, да, или просто хороший, как вот мы говорим, он в церковь не ходит, он хороший человек. Но все грешны, все находятся под гневом Божьим. Вот о чем здесь Павел говорит. Все. Кто знал закон Моисея, он его не исполнил. Кто не знал закон Моисея, он все равно знал, убивать, красть, прелюбодействовать это грех. Он знал это, и он тоже это не исполнил. Закон был в сердце у него написан. Совесть его обличала или хвалила, и он не жил все время по совести. Иногда он жил по совести, но всегда он не жил, он не исполнил закон Божий. Вот этот вот хороший человек, который в церковь не ходит, он тоже грешен. И Бог будет его судить не потому, что он Евангелие не слышал, а потому, что закон Божий, истина Божия в нем была написана через рассматривание творения. Он все мог это видеть, но он не жил так, как через рассматривание творения у него это все было. Ему нет извинения. Но гнев, справедливый гнев Божий изливается на него. Будь то это европеец, который ходил в детство в церковь, будь то это дикарь там в джунглях, Бог будет судить по делам. Каждый воздаст каждому по делам его. Бог справедлив. По делам. Если ты все искал, славы Божьей в постоянстве, ну, тебе жизнь вечна. Ну, а если нет, то ярость и гнев. Включая тебя, иудея. Потому что ты не внутренний такой иудей, какой ты должен бы быть. И мы же читали, возвращаясь к Римлянам, 16 глава, Бог будет судить тайные дела людей. Тайные дела людей. Ну вот подняли кто-то из вас, я люблю Бога, да, вы подняли руку. Но Бог будет судить тайные дела. Ну какая там любовь к Богу будет, да? Понимаете? Бог мне нравится, да, я нуждаюсь в Боге. У меня есть любовь к Богу, да, но сколько у меня мыслей и поступков, и внутренних тайных, где вообще не соответствует это... что я люблю Бога, потому что любовь-то она ж на делах должна проявляться. Вот суть всего закона – это люби Бога, люби ближнего. Но если ты не исполнил закон, то святой, любовь – это самое главное. Понимаете, здесь не просто какие-то заповеди. Бог создал нас по образу и подобию Богу. По своему образу и подобию Он создал нас. Да? И в Боге – это прежде всего любовь к Нему, ближнему. И даже если у нас хоть там один раз в жизни какая-то мысль, гнев какой-то неправедный на кого-то, раздражение, там кто-то меня подрезал, я вот 10 лет, 15 лет там всех благословлял в Москве, а тут меня раз, и я раз взорвался. О чем это говорит? Ну, я ничего не бибикал, ничего там как бы. Ну, внутренне все, я уже, о чем это говорит? Это говорит, что вот, я на троне, да, я не люблю ближнюю как самого, а я был, должен был быть, а я создан был для этой любви, и у меня не этой любви, я вообще промахнулся, я не соответствую имиджу Божьему, потому что Бог есть любовь, а я вот. И это серьезная вещь, это не какие-то, понимаете, промахнуться и не иметь любовь к Богу и к ближнему, это серьезный промах в жизни, это все, это, ну, это огромная пропасть между тем, как Бог задумал и как мы живем, это серьезная вещь. Это серьезная вещь. Мы иногда думаем, что грехи как бы нет. Вот это не любовь к Богу, совершенному Богу. Да? Уж совершенному Богу-то и то мы как любим. Это огромная проблема. Это говорит о том, что мы серьезные грешники и злые, и исковеркали все, что Бог вложил в нас. Это серьезно, не любовь, это серьезно. И Бог будет внутренне это судить. Но кто может вот так вот оправдаться, да, вот чисто по справедливости, да, я всегда поступал по любви, Бог к тебе там, всегда тебя ставил на первое место, там, всегда ближнего ставил на первое место, внутренне даже, да, никогда на женщину, никогда я там с вожделением не посмотрел. Ну кто так, вот если Бог будет судить тайно, ну кто оправдается? Да мы в таком позоре будем стоять. И мы скажем: Бог, ты справедлив, что ты посылаешь меня в ад. Потому что мое место именно там я принадлежу. Мы, сатана даже в конце концов прославит, что Бог свят и праведен, и все дела его истинные, и он достоин царить. Всякое колено, всякий язык он преклонится и признает, что Иисус, он во славу Бога Отца, и в ад никто не пойдет, думая: ой, несправедливо, у меня силы туда. Он скажет: это мое заслуженное место. Когда Бог будет судить вот эти тайные дела, человек сам поймет, каков он есть по сравнению с тем, кем он должен быть. И он поймет, что мне на земле праведных просто не должно быть места. Гнев Божий, ярость, это все будет справедливо. Горе мне, это вот без Христа это полезно почувствовать, чтобы потом за Христа лучше держаться. Тайные дела, страшная вещь, страшная вещь. Не слушатели закона праведные перед Богом, но исполнители. Да, вот это основная мысль. Это требует Бог, этого требует справедливость. Обрезание святости, они внутренние должны быть. Если нет, то открывается гнев Божий. Проблема с гневом Божиим. Люди думают, что гнев Божий не изливается, значит, Бог не гневается. Нет, Бог гневается на всякую нечестие, неправду. Он гневается сейчас, но он просто долготерпит. Но в какой-то момент, да, в день, когда по благословению моему Бог будет судить, это все изольется. То есть вот это отношение Бога к греху, гнев. Серьезная вещь. Вот. Но в христианстве, я хочу, чтобы мы к себе это применяли, это тоже может быть проблемой, вот эта вот самоправедность, самохорошесть. У меня есть принципы, да. Да если Бог копнет ваши принципы, да вы будете в позоре. Вы нельзя надеяться на свои принципы. Их нужно иметь. Это хорошо, что вы имеете, может быть, больше, на 100 принципов больше, чем кто-то другой. Это хорошо. Это хорошо, но это недостаточно, если мы сравним себя с Богом. И вот в христианстве, да, римляне, да, галаты, да, они, ну, неразумные, даже Петр, да. А есть опасность, что мы можем начать жить по закону, понимаете? Вот как галаты. Спаслись по благодати, а живут теперь по закону, по плоти. И они сами, ну, под проклятие, под гнев Божий встают. Им чудеса, языки, исцеления. Они вот вчера были там, вообще непонятно, в какой жизни у них были, нечистые, как они там жили на улице, и вообще там кто-то блудником там был, и все. Раз они пришли, сокрушились, покаялись, и Бог дал им Дух Святого, исцеление, там языки, и им Павел говорит: а что, это вы заработали, что это? Нет, это было по благодати, даром. А вы просто услышали издание веры, вы поверили, да? А теперь что же вы пытаетесь заработать это спасение, заработать силу Духа Святого, возрастание в Боге своими силами? Это не дается своими силами. Вы по-прежнему без Христа, вы под гневом Божьим, вы под проклятием. Вам нужно, вы начали по благодати и продолжать по благодати. Это проблема нас, христиан, может быть, мы начинаем по благодати, а потом живем по закону. Закон-то, понимаете, он хорош. Как бы иудеи пришли к галатам, вот там мы сейчас обрезание, да, это больно, это серьезная жертва, это для Бога, это сразу такое, как бы, Бог это ценит, благословит, вы перейдете на другой духовный уровень, а вот еще суббота, а вот это не ешь, а вот это вот не пей, вот это вот не прикасайся, ребята, ну вы ж благодарны Богу, Иисус умер за вас, да, давайте, да, и вот они начали, понимаете, это звучало очень привлекательно, казалось бы, это для Бога, но Павел говорит, это проклятие, и вот мы тоже можем делать, ссылаясь на закон, ведь же он хорош, да, ну кто скажет, да, пытаться жить по закону, но в результате все это проклятие и гнев Божий. Вот такой парадокс. Закон хорош. Павел об этом будет говорить. Он хорош, да. Но его надо весь исполнить. А если ты весь его не исполнил и не можешь исполнять, тебе нужно жить по благодати, а не по закону. Аминь. Вот этот парадокс. Ну что ж, закон-то хорош вроде, да? И благодать надо. Назидание вере проповедовать, а не закон. Закон, он для грешников, да? А для праведников им назидание в вере нужно, назидание в благодати. Назидание в благодати, оно сделает гораздо более святую жизнь христианина, чем если назидание в законе. Да. Законом можно испугать, но закон не даст силы человеку жить святой жизнью. Не будет плода, если мы живем по законам. Будет просто внешнее такое, как бы там, сдержанность. Вместо любви будет там какое-то там... Ну, не будет этого прощения, этого смирения, если мы живем по закону настоящему. Вот как фарисеи мы будем. Они изо всех сил старались жить по закону. Такое ложное успокоение будет. Вот эта жизнь по закону дает ложное успокоение. Ложное ощущение, что ты достиг каких-то духовных результатов, и ты перед Богом прав. Нет, ты не прав. Потому что ты хвалишься законом, утешаешься законом, но ты по нему на самом деле не живешь. Не живешь. Ты слушаешь его, соглашаешься, но не живешь. Сравнивать-то с Богом надо. Когда мы себя сравниваем с Богом, живя по закону, у нас всегда будет чувство вины. Только верою праведный будет жив. Вот к чему Павел подводит. Только верою теперь надо жить, не по закону. Почему бывает нехватка духовной жизни? Или я своими силами пытаюсь достигать это по закону, или я же устал. Вот такие две вещи. Когда ты живешь по закону, или пытаешься достичь этих плодов, ну и у тебя есть ощущение ложное, что у тебя сейчас получится. Или вот я уже изменился, и сейчас я уже вверх иду, да, такое. Но оно плода не будет, это просто внешняя религия будет. Или человек уже пытался так жить, и все, он устал. По закону быстро можно устать жить. Просто во внешней религии-то она останется, но огня, поклонения, любви к Богу, радости, мира, это не будет. И вот знаете, для меня очень хорошая иллюстрация вот этого жизни по закону и жизни по благодати, это из Исаии 22 глава, там можете потом посмотреть, не открывайте, я просто вам скажу, там ассирийцы как-то по боли вожжи даже, они пришли и разрушили всю Иудею, все города, разбили, увели всех в плен. Иерусалим, там еще пару городов только остался. И там был царь Езекия, праведный царь такой. Вот. Но и у него тоже были как бы момент, когда он начинал жить, вот как мы говорим сейчас, по закону. Вот. И что там происходило? Когда это ассирийцы окружили город, некоторые стали смотреть на запас оружия или ломать дома, чтобы взять эти камни и укрепить стену. Вот. Своими силами они пытаются бороться с ассирийским царем. Да? Даже разрушают царя. Там, то есть эти дома. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Все, твой дом мы разрушаем, потому что мы вот... То есть серьезная жертва даже, серьезные усилия, там, водопровод провели, там, все, оружие. Вот они пытаются своими силами победить ассирийского царя, которого Бог послал, который нельзя победить своими силами. Он Богом послал, он бич Божий. И закон – это как бич Божий тоже. И ты не победишь его своими усилиями. Но вот они пытаются там все, да. Но, а другие, то есть вот они пытаются жить по закону. Вот это, жить по закону. Сейчас мы оружие, сейчас мы скрепим, сейчас получится, надо же сражаться. Мы молодцы, а они плохие, надо сражаться. Вот. Это жизнь по закону. А другие, там тоже написано в этой 20 главе, они поняли, что бесполезно. С ассирийцами сражаться бесполезно. Мы скоро умрем. Завтра умрем, давайте есть, пить и веселиться. Жизнь коротка, жизнь одна. Все, давайте. Не надо бороться с грехом, это все бесполезно. Да? И вот это тоже другая иллюстрация. Одни борются с грехом своими силами, и тут успеха не будет. А другие все сдались, потому что понимают, да, мы слишком греховные, и все. И это тоже неправильно, потому что мы, очевидно, Бог нас призывает к святости. Да? Но потом Иезекия, пройдя через эти вот ошибки, там к Исаии он пошел, все такое. Он понял эту жизнь по вере, которую Исаия ему проповедовал. И он, в принципе, он же был праведный царь, он понимал эту жизнь по вере, он жил жизнью по вере. Но вот этот трудный момент, да, он проходил через эти свои усилия бороться с грехом, и он понял, что нужна вера, и он поверил, ему назидание в вере Исаия дал, он поверил, и что произошло? В одну ночь Бог естественным образом победил этих ассирийцев, и все, осада была снята. Это было чудо Божие, да? И вот жизнь по благодати – это чудо. Ты должен надеяться, что с этим грехом, который ты борешься, Бог разберется. Ты не можешь с ним разобраться. Ты не можешь с ним разобраться. Ты понимаешь, что с ним надо разобраться, но у тебя нет сил с ним разобраться. Ты хочешь, но ты не можешь. А что не хочешь, ты делаешь, как там Павел в другом месте дальше в Римлянах будет говорить. И вот этот пример, как жить по закону, это когда ты борешься с сирийским царем, ты не сможешь его победить. Но когда ты уповаешь на Бога, живешь праведной верой, жив будет, да, Бог дает победу. Это Бог борется с нашим грехом. Дух Святой в нас борется с грехом, не мы сами. Да мы уже и умерли. Уже не я живу, но Христос живет во мне, да. Радикальные изменения, да. Какой смысл призывать мертвого человека жить по закону? Да он мертв уже. Он все ничего не может. Он мертвый человек, да. Почитайте себя мертвым для Христа, живыми для Бога во Христе. Но мы живы, да. И это Христос или Дух Христа будет действовать в нас. Не по закону. Это чудо будет. Бог будет побеждать эту похоть, эту раздражительность там и что там еще. Бог это будет делать. Вот это жизнь по вере. Но чтобы жить по вере, надо понять, что сам я ничего не могу. Сам я на самом деле вот под гневом Божьим. И я соглашаюсь с законом, но я не живу по закону. И вот эта цель Павла вот здесь, да, что он... То есть как бы он сначала говорит, что ты должен обрезать свое сердце, ты должен изначально был жить по закону и быть свободным от всякой нечистоты. Но ты не можешь, поэтому тебе надо верить в Бога. Дальше он будет говорить уже в третьей главе, пока он подготавливает. Вот обрезание, да, оно должно быть внутренним. Иудеи, они не обрезали свое сердце. Свое сердце ты не можешь обрезать. Плоть ты можешь, свое сердце ты не можешь обрезать. Ты должен обрезать свое сердце, как там же призыв мы читали, да, но они это не сделали. И никакой человек своими усилиями не может обрезать свое сердце. Вот такой парадокс тоже. Ты должен, ты несешь ответственность, да, вот как Каину было сказано, грех у дверей лежит, но ты господствуешь над ним. То есть Бог призывает, но в конце концов выясняется, что мы должны и не можем, да, мы не можем обрезать свое сердце, но у нас есть древнее пророчество, не только призыв, да, к действию, но у нас есть Второзаконие 30 глава, откройте со мной. Это уже радостные новости. Наконец-то, да, но нам нужно посидеть в плохих новостях, чтобы оценить радостные новости. Это нужно сделать. И Бог так работает в нашей жизни, когда вот мы живем по закону, Он нам показывает, какая скука, какая тяжесть, как тяжело, какая вина, какое осуждение, когда мы живем по закону. И когда мы измучаемся от этого всего, о, тогда нам благодать становится как-то понятно уже, и мы хватаемся за нее. 6 стих, да, 30 глава. «И обрежет Господь». Бог, твое сердце потомство твоего, да, обрежет Господь вот это древнее пророчество. Настанет время, когда ты должен был это сделать, но ты не сделал. Ладно, Бог это сделает. Это очень важно, потому что без обрезанного сердца все, нету как бы спасения, нету жизни, да. Но Бог это сделает, а ты будешь верить в это. Ты будешь жить, и вот ты так будет, правильно так и будет жить. Оно исполнилось. Откройте со мной Колоссянам 2 глава. Давайте, группа поклонения, выходите, сейчас я уже заканчиваю. Сейчас они пока подготовятся. Колоссянам 2 глава, с 9 по 13 стих. 2, с 9 по 13. «Ибо в нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, не в законе, а в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с влечением греховного тела плоти». Все, нету греховного тела во мне. Нету. Христос это сделал. Обрезание Христово. Обрезанием Христовым. Вот это радостная весть. Это новость. Это пророчество из древнего. Оно исполнилось в нас, христианах. Обрезание Христово. Мы должны были обрезать, но мы не смогли. Христос пришел через жертву, и все мы знаем. Он это сделал. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И нас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Павел разбирался в обрезании, и он понял, и он разбирался в законе, и он понял жизнь по закону и жизнь по плоти. Он не был аморальным человеком, когда он жил по закону, да. Он как бы фору многим моралистам как бы дал бы, да. Но он понял, что это все четно, да, по сравнению с жизнью в благодати, когда Христос, Бог через Христа убирает грех от меня и дает мне новую жизнь, где уже это совершенное духовное обрезание, и во мне нет греха. Я совоскрес. Не просто я в будущем совоскресну, уже совоскрес сейчас в духе. Сразу приходит вопрос, как-то так погребены в крещении, совоскресли, как это можно почувствовать, что это такое странное. А вот тут-то и подключается такое слово «вера». Это не объяснить. Праведный верой жив будет. Нужно верить, что я погребен и я воскрес. А я не чувствую. Так и не надо жить чувствами, это вера. Праведный верой жив будет. Это духовное обрезание во мне произошло, я не чувствовал. Да неважно, чувствовал ты или нет, это крест Голгофский сделал. И ты не смеешь не сомневаться в силе Божьей в этом Божьем обрезании по сердцу. Он это сделал. Просто нужно верить в силу креста. В Иисусе мы обрезаны. В Иисусе мы очищены от греха. Аминь. Мы как бы поймите меня правильно. Христианство, оно несовершенно. Вот как иудейство было несовершенство. Христос совершенно. Надо быть не просто в христианстве, а во Христе надо быть. Понимаете разницу? Ну, понимаете, да? Во Христе. Церковь там, все, христианство, все это важно, это нужно. Но центр всего это быть во Христе. Вот иудеи были в иудейском обществе, и вот им обличение. Вы учите других, но вы сами крадете, свет от отца, то-то. Вот результат, да. И церковь, она несовершенна. У нее много, Иисус может предъявить обвинений, да. Но во Христе полнота. Надо быть не просто в христианстве, надо быть во Христе. И мы теперь во Христе совоскресли с Ним, как верую в силу Бога. Верую, да, вот это слово. Держаться за Иисусом, не просто за свои моральные принципы, а держаться за Иисуса. И сила Иисуса, она не подведет. Моя жизнь будет больше святости и любви. Все религиозные системы, они несовершенны. Все религиозные системы, они несовершенны. Только Иисус совершенен. Аминь. Вот как бы вот путаница у нас часто такое может происходить. Потому что я христианин, вот я так в христианской церкви, там все как бы, да. Но не это спасает. Христос. Только Христос совершен. Пребывать во Христе. Потому что в законе там только гнев и ярость. Пребывать во Христе. Такое довольно-таки радикальное учение для законника, который много думает о законе, который много читает закона. Ему, в принципе, это может оскорбить его. Как это так? Ну, закон вот так вот. Потому что когда мы читаем закон, мы не дочитываем его, мы упрощаем его, мы снижаем планку. А по закону на самом деле все греховны. Только в благодати, в этом духовном обрезании мы совершенны перед Богом. И вот с такой верою я могу приходить к престолу благодати. С такой верой я могу приходить в святое святых. Меня не поразит Бог. Потому что я не сам в себе прихожу, не по закону, не по справедливости, а по благодати. Кровью Агнца во Христе. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы просим прощения за самоправедность, просим прощения, что на других там пальцем показываем, как-то возвышаемся, мораль читаем, а забываем про свое лицемерие, про свои грехи, Господь. Господь, честно говоря, жить по закону вроде как-то понятнее, хотя невозможно. Поэтому Духом Святым, Господь, Ты учи нас жить по благодати, достигать истинной святости. И мы уверены, Господь, что, живя по благодати, у нас и будет соответственный плод. Вот эти вот ассирийцы, силой Твоей, они уйдут. Наши грехи, Твои силы, они уйдут. Когда мы так доверяем Твоей благодати, а не своим силам. Господь, мы вроде бы понимаем, мы не раз это слышали, но как-то мы легко отпускаем это, Господь. Укрепляй нас в благодати, Господь. Укрепляй нас в благодати, и если у нас не получается укрепляться в благодати, тогда Ты, Господь, обличай нас, Господь. Пугай нас, Господь, что вот кто мы есть без благодати, под гневом, под осуждением. Чтобы закон тогда стал детоводителем ко Христу. Помогай нам, Господь, и пусть Твое имя прославится, Господь, в этой церкви, через наши жизни, Господь, чтобы люди увидели красоту Твоей благодати, красоту и силу Нового Завета, силу жизни Духа Христа в нас, а не просто закона. Славим Тебя, Господь, за то, что мы можем уверенно стоять перед Твоим святым престолом в благодати нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за это. Пусть мы возрастаем только в этой благодати. Во имя Иисуса Христа. Аминь.